Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Власти Сербии пока не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас Исмаил Хания. Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Тем не менее, сербские журналисты продолжают утверждать, что на этот раз Младича, который более 10 лет скрывается от правосудия, действительно могут задержать, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Представитель правительства Сербии дважды опровергал информацию о том, что арестован Ратко Младич, бывший командующий силами боснийских сербов, один из самых разыскиваемых военных преступников, обвиняемых Гаагским международным трибуналом. Пока власти опровергали сведения об аресте Младича, стало известно о чрезвычайном заседании правительства. Белградские средства массовой информации продолжают утверждать, что нет дыма без огня. Согласно последней их версии, Младич задержан в Сербии, но с ним ведутся переговоры о его якобы добровольной сдаче. Это делается для того, чтобы избежать беспорядков, которые могут организовать сторонники генерала. Ратко Младич обвиняется в тяжелейших военных преступлениях, в том числе в организации расстрела почти 8 тысяч мусульман в боснийском городе Сребреница. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года, и посетит Центр психологической реабилитации для пострадавших от теракта. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Во вторник Луиза Арбур посетила Чечню. На переговорах с президентом республики Алу Алхановым она выразила озабоченность ситуацией с правами человека, в частности, исчезновениями людей в Чечне и информацией о применении пыток правоохранительными органами. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Как сообщает Интерфакс, соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Патаркацишвили заявил, что не будет влиять на редакционную политику издательского дома «Коммерсант», полновластным хозяином которого он стал. По словам бизнесмена, должна быть сохранена независимость изданий, входящих в «Коммерсант», от политического влияния.
Радио «Свобода». Новости.
Визит премьер-министра Грузии Зураба Нагайдели в Москву перенесен на неопределенный срок по инициативе российской стороны. Одновременно с этим российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для грузинских граждан. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
России в Грузии Владимир Чхиквишвили лично сообщил премьер-министру Зурабу Ногайдели, что правительство России решило перенести на неопределенный срок рабочий визит грузинского премьера в Москву. Зураб Ногайдели рассчитывал посетить Россию 26 февраля и провести переговоры с премьер-министром Михаилом Фатковым по ситуации в Южной Осетии. Однако в Москве сочли, что визит премьер-министра Грузии в нынешних условиях с учетом ситуации в Южной Осетии неуместен. Причем российская сторона не уточняет, когда такой визит может состояться. Одновременно российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для граждан Грузии, желающих посетить Россию. В Тбилиси считают это опять-таки определенной санкцией и проявлением недовольства политикой грузинских властей. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Сидоренко получил также условное наказание. Дело рядового Андрея Сычева, который в результате издевательств сослуживцев стал инвалидом, в суд пока не поступало. Состояние Андрея остается тяжелым, говорит его мать Галина Сычева.
В субботу была сделана операция язвы желудка, удалили желчный пузырь, заодно аппендицит. Это все было в субботу, сразу несколько операций. Анализ уже немножко получше, но тромбозы еще есть и может еще что-то возникнуть внезапное.
Сообщила во вторник журналистам мать Андрея Сычева. Она постоянно находится рядом с сыном в военном госпитале имени Бурденко в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек, многие получили ранения. Самый мощный взрыв произошел в южной части Багдада, где с помощью дистанционного управления была взорвана заминированная машина. Погибли по меньшей мере 20 человек. Арестован подозреваемый в причастности к теракту. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомощность «Хамас». Израиль обещал бойкотировать «Хамас», который призывает к уничтожению еврейского государства. Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила, выступая во вторник в Египте.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Сказала госсекретарь США. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии – 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. У команды Австрии 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые, у олимпийцев США 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Россияне завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. Напомню главные новости к этому часу. Власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас Исмаил Хания.
Новости часа представил Марк Крутов. Сейчас прогноз погоды на среду, 22 февраля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода, без осадков, ветер восточный 1-3 метра в секунду, температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, снег во второй половине дня, ветер южный 1-3 метра в секунду, температура минус 6, минус 8 градусов. В Москве сегодня 22 февраля, также пасмурная погода, снег, вечером возможен небольшой дождь, ветер южный 3-6 метра в секунду, температура воздуха около нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Олег Лакрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге закрывается музей истории комсомола и молодежного движения, более известный как Уральский музей молодежи. За последние годы было предпринято несколько попыток его закрыть, однако творческому коллективу удавалось отстоять здание. 1 же марта музей молодежи официально будет закрыт. О причинах и последствиях случившегося и пойдет речь в первом части утренней информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Основная тема сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы» – предстоящий день российской армии. Какие песни о Красной армии вы помните? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свобода» подходили к прохожим сразу в нескольких российских городах. Песни своей армейской молодости также вспоминает Виктор Шендерович. Сейчас вашему вниманию его сравнительный анализ общего положения дел в советской и сегодняшней российской армии. С Виктором Шендеровичем беседовал Мумин Шакиров.
Писатель Виктор Шендерович отслужил в армии полтора года после окончания Щукинского театрального училища. Судьба его забросила в образцовую мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа. С тех пор прошло 25 лет. Насколько изменились нравы и порядки в армии за этот период?
Судя по тому, что мы читаем и знаем, армия еще деградировала, даже по сравнению с советскими временами. Произошла дальнейшая деградация. Вернувшись из армии, честно говоря, думал, что я приобрел какой-то уникальный тяжелый опыт. Я сейчас понимаю, что ничего уникального в нем не было. И по сравнению после истории, о которых мы узнаем время от времени, можно сказать, что у меня был просто санаторий.
В армии можно приобрести друга? Вот у вас это произошло или нет?
Вы знаете, в армии было несколько замечательных людей мной встречено. Но я бы так сказал, что это довольно экстремальный способ заведения дружбы. Я в этом смысле сторонник шаламовской теории, когда он говорил, что лагерь не может дать человеку ничего хорошего. Советская армия, подозреваю, что и российская, к лагерю, ну не в шаламовском варианте, в каком-то более мягком, а, конечно, может быть приравнено. Это опыт рабства, это опыт неволи, это опыт унижения.
Какие песни вы пели в армии, можете вспомнить?
У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня золотом горят. Вот не побоюсь этого слова, вот так вот.
Скажите, а как, на ваш взгляд, меняется песенное творчество от советских времен до российских?
Собственно, армейское творчество как меняется, я не знаю, потому что я не знаю, что поют сейчас. Если судить по общему состоянию армии, песенный репертуар в лучшую сторону меняться не должен.
А революционные песни вы пели в армии?
Нет, это были такие вполне себе простые строевые песни.
На ваш взгляд, песни современных композиторов, если так можно назвать, или современных популярных исполнителей, таких как Любе, поют в армии или нет?
Поскольку у песни строевой есть утилитарная задача, она должна быть на 4/4, я думаю, что ничего сложнее Газманова там быть не может.
Виктор Шендерович попал в армию курсантом. Спустя полгода стал рядовым. Демобилизовался в звании сержанта. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, какие песни о Красной Армии вы помните.
Каховка, каховка, родная винтовка. Горячая пуля летит. Иркутск, Варшава, т.д. Каховка, этапы большого пути. Ну, как родная меня мать провожала, и как вся моя родня набежала, да. Ну, любимая махновская песня «Люба, братцы, Люба». Замечательная песня, она такого, так сказать, мы ее недавно узнали, после кинофильма.
Военные песни я знаю в основном по фильмам. Вот самое, что вспоминается про Красную Армию, такое яркое, это, наверное, «Неуловимые мстители». «По коням, по коням, по коням», там где-то «Погоня в горячей крови», там.
Военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Были сборы недолгие, от Кубани до Волги мы коней собирали в поход. Эх, дороги, самая классная песня для пения. Эх, дороги, чудо, пыль да туман.
Да их полным-полно, только почему-то мне вспоминать их не хочется. Наверное, потому что в армии служил, там строевыми песнями достали.
Шел отряд по берегу, шел издалека.
Помню я это с времен своего детства, тогда, когда бабушка отмечала свои дни рождения, она очень любила собирать всяких там теть, и они вот всей толпой садились и начинали там вот там «Темная ночь».
Ну вот чисто про Красную Армию, это «Оттеги от британских морей, Красная Армия всех сильней». Ну там всякие «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белая Армия, оплот». Ну и естественно «Тачанка», «Ростовчанка», «Наша гордость и краса». В детстве эти песни, конечно, нравились. Явная милитаризация пионерской организации, всякие там игры «Зорница», те же самые смотры, строи и песни. То есть это все располагало.
Лагерь, садики не посещала, так что таких песен мне не внушали. В музыкальной школе нам этого тоже не преподавали.
Мы красные кавалеристы, и для нас буденовцы речистые ведут рассказ. Потом я помню «Орленок». Ну, если вспоминать, то 10-15 вспомню. Ну, в общем, боевые такие песни задорные. Не то чтобы я их там распеваю, но вспомнятся, и никакого чувства отторжения они у меня не вызывают.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие песни о Красной Армии они знают. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Челябинский суд рассмотрел первое дело о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, пишет «Коммерсант Урал». Сержанта Ивана Черных суд приговорил к 4 годам условно за избиение солдата. Между тем, как заявил потерпевший Максим Трубин, он не собирался подавать жалобу. По его словам, конфликт был исчерпан, отношения налажены. Но проверяющие посмотрели журнал поступлений в госпиталь и надавили на потерпевшего, потребовав написать заявление. Депутаты приняли поправки в закон об образовании, напоминает областная газета на первой полосе, и здесь же публикуют комментарии. Специалист по связям с МВД Минобразования Свердловской области Валентина Баженова уверена, то, что выгонять из школы теперь можно с 15 лет, обернется неприятностями для общества. В ближайшее время мы можем столкнуться со всплеском детской преступности. Автор публикации Ольга Иванова уверена, что проблема не только в детях, но и в непрофессионализме преподавателей.
Директора школ вот зачастую не умеют воспитывать детей, да, ну, будем говорить прямо, тяжело им с этим справляться, с этой функцией. Они стремятся выдавить такого ребенка.
Развивает тему преступности и «Вечерний Екатеринбург». Производительность работы свердловских судей приблизилась к 100%. Но председатель суда Иван Овчарук считает, что в законе должно быть больше наказаний, не связанных с лишением свободы. Например, штрафы, они серьезно увеличились, или исправительные работы. Это гораздо эффективнее. «Вечерний Екатеринбург», в свою очередь, призывает судей ошибаться как можно реже, чтобы статистика производительности не омрачалась статистикой ошибочных приговоров, которых пока еще немало. Губернатор Свердловского Ленинградской области Эдуард Россель разрешил строить международный выставочный центр в Екатеринбурге, сообщает журнал «Деловой квартал». Это будет комплекс из нескольких зданий разной высоты, от 3 этажей до 35-этажных башен. Большие и малые выставочные залы соединятся галереями. На первых этажах разместятся банки и магазины, на вторых – конференц-залы, комнаты переговоров, рестораны, кафе и даже зал для выступлений Уральского филармонического оркестра. Участники Свердловского рынка предполагают, что в следующем году большинство экспозиций будет проходить в международном выставочном центре. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. В Москве завершились консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в Тегеране. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек. Многие получили ранения. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 февраля, 28 рублей 19 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 58 копеек за 1 евро. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. «Война карикатур. Две модели мусульманских государств и Запад. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России. И программы поддержки семьи и детства. Печальный опыт». Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир в 10 утра по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Я приветствую в студии «Радио Свобода» Владимира Быкадурова, директора Уральского музея молодежи. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Везде абонент «Радио Свобода». Владимир Петрович, изначально ваш музей назывался «Музеем истории комсомола и молодежного движения». Поскольку мы с вами встречаемся накануне 23 февраля, Дня Российской Армии, и сегодняшняя основная тема этой программы – «Какие песни о Красной Армии вы помните?» Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Каверзный, конечно, вопрос. Наверное, «Каховка, каховка», «Родная винтовка». Песен много.
И все они, тем не менее, все они связаны, согласитесь, с молодежью, с комсомолом, поскольку в Красной Армии все-таки наверняка большинство было молодых.
Конечно,
людей.
Конечно, это же молодые люди.
И, соответственно, ваш музей тоже занимался этим же самым.
В общем-то, да.
Итак, с 1 марта в Екатеринбурге станет одним музеем меньше. Музей молодежи переезжает из отдельного здания, в котором жил более 20 лет, и становится частью рядом стоящего музея истории города. О причинах переезда и отношении к этому различных заинтересованных сторон екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Здесь жила основатель уральского комсомола Рима Юровская, дочь участника расстрела царской семьи. Здесь бывал академик Андрей Сахаров. Здесь презентовали проект будущего памятника группе «Битлз». Страницы истории Екатеринбургского музея молодежи можно листать еще долго. К концу 80-х в здании накопилось около 25 тысяч единиц хранения, знамена, грамоты и другие свидетельства развития комсомола на Урале. Но председатель правления Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов считает главным даже не фонды.
Музей этот возникал на наших глазах.
как символ новых веяний, связанных с перестройкой Горбачевской. Там собирались неравнодушные к тому, что происходило со страной, обсуждали, там дискуссии всякого рода возникали. Вот в этом смысле, и как музей, который зафиксировал в своих экспозициях время, вот это наше непростое, и как творческий коллектив, который продолжает работать с современностью, с молодыми людьми, и учить их на истории, какому-то опыту нашему, дискутировать и обсуждать с ними новые какие-то формы в искусстве, в жизни, в литературе и так далее. Это такая вот уникальная возникла площадка для города.
Союз правозащитных организаций обратился к главе Екатеринбурга и депутатам городской думы с просьбой сохранить музей молодежи. Но история последних 15 напряженных лет жизни учреждения подходит к концу. Борьбу за уютный двухэтажный особняк в самом центре Екатеринбурга вели разные коммерсанты. И все из-за неточно составленного в свое время документа о передаче здания и музея от обедневшего обкома комсомола в муниципальную собственность. Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Константин Будов обещает, что участников здесь не будет. Решение на словах уже принято, и в доме разместится партнерство из Союза журналистов, Медиасоюза и факультета журналистики.
Результатом всех судебных разбирательств по поводу здания, которое занимал музей молодежи, стал факт, признаны, что это здание не принадлежит городу, а принадлежит частному предпринимателю. Поэтому, чтобы сохранить музей истории, мы приняли такое решение о передислокации. То есть это позволит сохранить и фонды, и проводить различные проекты и акции, которые, в общем-то, у Владимира Бокодорова и его команды успешно получались.
Секретарь Союза журналистов России Дмитрий Полянин уже оперирует новым для Екатеринбурга словом «домжур». Так успели прозвать здание еще действующего музея молодежи. Он обещает, что художники, киноклубы, общественные организации, «Битлз», клуб, клуб оперы и другие постоянные гости музея смогут продолжать здесь свою работу.
Мы бы это видели как действительно информационно-дискуссионная площадка, во-первых. Во-вторых, это как методический обучающий центр, в том числе и для журналистов, и для других работников средств массовой информации. Естественно, там должны проходить и пресс-конференции, и семинары, и круглые столы, и подобные различные мероприятия. Также планировали бы приглашать к нам различных гостей, в том числе из других городов, из других стран, ну и, естественно, в Екатеринбурге тоже достаточно много людей, которых или люди не знают, и хотелось бы о них рассказать. Много программ, которые делают правозащитные организации, другие организации в сфере детства, в сфере социальной работы. Конечно, это все интересует журналистов, и мы бы хотели, чтобы эта дискуссия осуществлялась именно на площадке Дома журналиста.
Последней акцией музея стал концептуальный проект «Дикие мыши» художников из разных городов России. Компьютерные мыши, клавиатуры и системные блоки получили новый образ. Авторы хотели показать, что и традиционное народное искусство может найти применение в современном мире. Места для отдельного музея молодежи в нем, судя по всему, пока нет. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
О творчестве музея молодежи, о взаимодействии с правозащитными организациями мы поговорим чуть позже, Владимир Петрович. Сейчас я все-таки хотел бы расставить точки над «и» по поводу того, чье же это здание и есть ли это действительно основная причина, по которой музей молодежи прекращает свое существование.
Да, действительно, главная причина, по которой музей молодежи должен прекратить свою работу, она экономическая. В 93-м году здание было фактически похищено из государственной собственности одной известной общественной организацией под названием «Российский союз молодежи». Эта организация предъявила в соответствующих органах подложное решение горосполкома о том, что это здание было им подарено, и, оперируя этим документом, зданием завладела. Ну а затем они его подарили торговому дому Успенский, а торговый дом Успенский сказал, что ничего личного, но музей нам не нужен. И на сегодняшний день по документам собственником здания является именно эта уважаемая коммерческая структура.
Те слова о том, что в здании будет находиться дом журналистов, что-то еще такое, это действительно соответствует действительности, либо все-таки это будет зависеть опять-таки от воли собственника, коммерсантов?
Ну, пока это все слова, а реальность такова, что музея не будет. А что будет взамен, я, конечно, буду рад, если появится дом журналиста. Хотя, честно говоря, меня немножко царапает и как-то вот вводит в легкое состояние транса столкновение музея и дома для журналистов. Так ли было необходимо убивать музей, чтобы на его развалинах создавать дом журналиста. Мне кажется, это вот столкновение, ну, нельзя сталкивать. Нельзя сталкивать масс-медиа и культуру, и музеи.
Ну, насколько я понял со слов господина Полянина, в принципе-то останется то же самое, что делал музей молодежи ведь. Там от круглые столы, встречи, прочие-прочие, пресс-конференции. Смысл тогда появления этого дома журналистов?
Ну, в том-то и дело.
Вы тоже его не видите?
Не то, что я не вижу. Дом журналиста, наверное, нужен. И, наверное, его можно было бы открыть на какой-то другой площадке. Но учредитель принял вот такое решение, и он принял его в правовом поле, поэтому мы здесь ничего сделать не можем.
Переезд всех фондов музея молодежи в рядом стоящий музей истории города. Это действительно состоится? И
да.
Коллектив тоже перейдет и будет работать в музее истории города?
Ну, в общем-то, музей базируется на трех китах, как известно. Это фонды, это экспозиция и это команда. Фонды не пострадают, то есть все 25 тысяч единиц хранения, там не только знамена, это было и грамоты, это было на начале нашего становления. Сейчас это и уникальная коллекция по перестройке, это и уникальная коллекция живописи современных молодых авторов екатеринбургских, уральских и много других ценных памятников истории культуры. Вот это все сохранится и переедет в музей истории города. Экспозиция, к сожалению, будет демонтирована, она уже старенькая, была в 88 году открыта, и физически ее невозможно сейчас переместить в другое здание, да и места нет, поскольку в новом музее планируется создание к концу этого года своей экспозиции, посвященной истории города Екатеринбурга. Ну и, наконец, команда. Нам всем предложено перейти в музей истории города. Два человека приняли это предложение, остальные уходят в свободное плавание.
Музей молодежи – это то заведение культуры в Екатеринбурге, которое славилось всегда, насколько я помню, своим свободомыслием, своим, я бы даже сказал, инакомыслием. Даже если смотреть на творчество тех художников, которые выставлялись в Музее молодежи, оно было, это безусловно современное искусство, но не то современное искусство, которое представляет нам, скажем так, центр современного искусства екатеринбургский, да, скажем, там наиболее уход в западную сторону. Здесь же все-таки современное искусство с классической некоторой стороны. И насколько полагаю, это была ваша принципиальная позиция в этом плане, да?
В общем-то, да. То есть мы всегда работали на спрос. К нам приходили наши местные авторы, и вместе мы и создавали вот эти вот различные культурные проекты, акции, перформансы, и поскольку это на нашей родной, что называется, земле, поэтому и это так на ура воспринималось обществом.
Но ведь то, как работал музей молодежи, с какой плодотворностью, это редкий музей может себе позволить. До 250, до 300 различных акций ежегодно проходило у вас. То есть каждый день новое мероприятие. Будь то пресс-конференция, будь то круглые столы, спектакли, опять-таки, масса-масса всего. Все-таки на каком уровне было принято решение, что со всем этим нужно завязать?
Ну, я еще раз подчеркну, что решение о присоединении нас к Музею истории города имел право принять только глава города, и он это решение принял 9 декабря прошлого года. Ну, а причина именно та, о которой я говорил, то, что здание попало в собственность частную, и частник запросил с нас арендную плату в сумме 60 миллионов рублей в год. При нашем годовом бюджете в 1 миллион рублей такая арендная плата просто, ну, скажем, невозможна. Невозможно. Другое дело, почему город решил это здание выкупить участника и передать его дому журналиста, это мне неведомо.
Общественное объединение Союз правозащитных организаций Свердловской области направил главе Екатеринбурга открытое письмо, в котором практически требует, чтобы музей молодежи остался на месте, но об этом мы поговорим чуть позже. Напомню, мы сегодня разговариваем с директором закрывающегося Уральского музея молодежи Владимиром Быкадоровым. В 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Несмотря на протесты горожан, в Петербурге начинается строительство нового морского порта на Васильевском острове. Этот проект из-за своей масштабности и величины привлекаемых средств уже назван самым амбициозным проектом 21 века. Почему протестуют петербуржцы? Что предлагают строители? В беседе примут участие от протестующих член общественной организации «Защитим остров Васильевский» Михаил Дружининский и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, от строителей директор департамента по связям с общественностью управляющей компании «Морской фасад» Александр Шимберг, ведущий Виктор Резунков. Время гостей в прямом эфире в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. В Москве завершились консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в Тегеране. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек, многие получили ранения. Безрезультатно завершился в Вене первый раунд переговоров по будущему статусу Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в середине марта. Вспышка птичьего гриппа отмечена в Хорватии. У мертвых лебедей, найденных на одном из хорватских островов, обнаружен вирус, смертельно опасный для человека. В Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года скончался известный поэт Геннадий Айги.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, среду, 22 февраля. В Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, снег во второй половине дня. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура минус 6, минус 8 градусов. И в Москве сегодня, 22 февраля, также пасмурная погода. Снег, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около нуля. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. За нарушение природоохранного законодательства в Екатеринбурге приостановлена деятельность ремонтно-строительного цеха завода радиоаппаратуры. Причиной послужило коллективное обращение жителей о грубых нарушениях законодательства в районе парка имени Маяковского в водоохранной зоне реки Исеть. Прокуратура области совместно с Росприроднадзором провела проверку, в ходе которой было установлено, что руководство фирмы самовольно запустило производство бетона и строительства изделий. Сейчас производственные мощности цеха опечатаны, руководство оштрафовано, заявление прокуратуры о сносе незаконно воздвигнутых строений направлено в суд. Накануне в Свердловском областном суде огласили приговор бывшим начальникам милиции общественной безопасности и отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД города Березовского Свердловской области. За получение взятки Сергей Тамаров приговорен к 7 годам лишения свободы, Михаил Чарушин к 7 годам и 1 месяцу. Оба лишены званий. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. По версии следствия, начальники-милиционеры получили взятку в виде телефакса и моноблока около 20 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела в отношении предпринимателя, который незаконно организовал пункт приема металла в Березовском. Новая подростковая многотиражка «Дети капитана Фрейда» появилась в городе Заречный Свердловской области. Инициатива создания газеты принадлежит директору Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Надежде Логиновой. Под руководством психологов авторы-школьники не только приобретают теоретические основы журналистского мастерства, но и выполняют психологические упражнения, развивающие социальную активность, коммуникабельность и творческое мышление. Первый номер «Детей капитана Фрейда» вышел тиражом 200 экземпляров на 10 страницах. Газета распространяется бесплатно. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Владимир Быкадоров, директор закрывающегося Уральского музея молодежи. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». 15 февраля этого года Союз правозащитных организаций Свердловской области направил главе Екатеринбурга и депутатам Екатеринбургской городской думы открытое письмо с просьбой сохранить музей истории комсомола и молодежного движения, Уральский музей молодежи, о котором сегодня идет речь. Вообще, взаимодействие музея молодежи и правозащитных организаций было тесным, это, наверное, мало сказано, было очень плодотворным. И расскажите об этом, пожалуйста, как это все начиналось и, в конце концов, почему именно Музей молодежи стал, по большому счету, площадкой для правозащитных организаций, для проведения мероприятий?
Новая экспозиция музея, которую мы открыли в 88 году прошлого века, рассказывает о истории 20 века, о политической истории. И там очень много крови, там очень много различных бед, там очень много того, что связано с нарушением прав человека. Поэтому мы стали естественной площадкой и для создаваемого мемориала в те годы, и для различных других правозащитных организаций. И вот за эти два десятка лет мы, можно сказать, срослись душами, то есть и совместные выставки, самые различные. Ну, сейчас, допустим, проходит выставка, посвященная Андрею Дмитриевичу Сахарову из фондов музея Сахарова в Москве. Практически все крупные правозащитники, которые приезжают из Европы, они проводят в стенах нашего музея дискуссии, круглые столы. Ну и вот как бы венцом всей этой работы стало появление виртуальной правовой приемной в Музее молодежи. Любой человек, права которого оказались нарушены, может прийти в Музей молодежи, вот в эту вот виртуальную правовую приемную, ему бесплатно проведут консультацию, как ему поступать в той или иной сложной жизненной ситуации.
И сейчас, после закрытия, все это уйдет в небытие?
Честно говоря, не знаю, потому что я до сих пор не могу понять, какова же будет судьба здания. Дело в том, что действительно мы слышим из уст очень авторитетных представителей власти, что здание вернется в муниципальную собственность, и там разместится дом журналиста. Но при этом, когда мы делаем запрос в регистрационную палату, нам официально заявляют, что здание продолжает находиться в частной собственности, в собственности торгового дома «Успенский». И у меня большие сомнения, что здание вернется в муниципальную собственность. Стоило ли тогда вот все эти, так сказать, затевать игры вокруг недвижимости? Если здание вернется в муниципальную собственность, это будет, я считаю, хорошо, и тогда там может быть и дом журналиста, и другая какая-то культурная институция. Но если здание будет продолжать оставаться в частной собственности, и там разместится дом журналиста, то пройдет пару лет, и коллегам-журналистам скажут, а давайте-ка нам 60 миллионов рублей в год, и дом журналистов благополучно закроется.
Через 30 секунд примем телефонный звонок. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Восемь 800 200 ровно 22 12, телефон прямого эфира, бесплатный телефон прямого эфира Радио Свобода. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. У меня ответ и вопрос потом гостю.
Пожалуйста.
Вот всех названий песен несколько секунд не перечислишь. Но главное было, что воспевать не только в армии, но и в стране, которую она была призвана защищать. И была у народа уверенность в завтрашнем дне. Ведь армия – часть народа. Именно поэтому закрывая музей истории комсомола, молодежи пытаются предать забвению армию Великой России, а вместе с ней и великий народ, освободивший мир от коричневой чумы, и постоянно поливают грязью советское прошлое нашего народа, чтобы вбить головы грядущих поколений и создать впечатление у нынешней молодежи черной неблагодарности к поколениям, создавших великую державу, сегодня бесшабашно растасканную, разворованную новоришами. И вопрос, а некому помочь?
Короткий вопрос, связь оборвалась. Некому помочь, действительно?
В общем-то, да, поскольку мы в свое время, вот за эти годы борьбы, прошли очень много властных инстанций, мы побывали в Генеральной прокуратуре, в Совете Федерации, в Государственной Думе, в Высшем арбитражном суде. Ну, а если говорить о Екатеринбурге, нет ни одной инстанции, к которой бы мы не обращались с просьбой о помощи. Но закон говорит, что если есть собственник, и этот собственник обладает серьезными возможностями влиять на ситуацию, его влияние оказывается большим, чем влияние музея.
Я понимаю, конечно, что в России не существует прецедентного права, но тем не менее, есть же прецедент, когда дом дружбы остается, и там остаются общественные организации. Есть еще масса примеров в том же Екатеринбурге. Почему управление культуры в данном случае, городское и областное министерство культуры, все-таки не займутся непосредственным делом, чтобы отстоять учреждение, заведение культуры?
Юридически музей остается действующим. Юридически мы сливаемся с музеем истории города, и по постановлению происходит оптимизация процессов управления, так сказать, бюджетных расходов и так далее. Вот, поэтому мне трудно вот ответить на ваш вопрос. Власть решила, городская власть решила так, как решила, и почему? Я ответить на этот вопрос не могу. Это нужно спрашивать тех людей, которые принимали это решение.
Ну, смотрите, в своем открытом письме Союз правозащитных организаций пишет о том, что, собственно, к городским-то властям обращался Эдуард Росселис с просьбой сохранить музей молодежи. Не получилось найти точки соприкосновения?
Ну, вот насколько мы в курсе, ответа на это письмо не было.
Да, ответа на это, а вот на просьбу Росселя.
Вот я имею в виду это письмо Эдуарда Рогартовича. Насколько мы в курсе, на него ответа не было.
На письмо, кстати, правозащитных организаций, открытое письмо, тоже ответа не последовало из администрации города. И в связи с этим сегодня, насколько я в курсе, Союз правозащитных организаций организует пикет и сбор подписей у здания администрации города.
Да, у меня тоже есть такая информация, что сегодня Союз правозащитных организаций в 15 часов планирует сделать пикет у администрации города, но также, по моим данным, им этот пикет не разрешен.
Но и не запрещен.
Поэтому что там будет, посмотрим.
О проведении пикета все-таки нужно просто уведомить. Но, как сказал руководитель Союза правозащитных организаций, есть еще такая строка, как согласование. А что это такое, пока мало кому известно.
Да, и поэтому вот проверим, как работает и наше гражданское общество. И как будут работать правоохранительные структуры?
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Это Михаил из Москвы.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а правда ли и как сейчас обстоят дела, что областной комитет Российского союза молодежи и, соответственно, городской комитет объединяет всю активную молодежь, как это должно быть по уставу РСМ? Не обращались ли вы в центральный комитет РСМ? И кто сейчас возглавляет союз молодежи области и города? Спасибо.
Так. Возглавляет союз областной Елена Зверева. Вот именно она подписала письмо о и документ о передаче здания музея в дар торговому дому «Успенский». Мы неоднократно с этой организацией работали, но, к сожалению, взаимопонимания не нашли. Российский союз молодежи на сегодня, на мой взгляд, не является, во-первых, единственной организацией, представляющей молодежь. У нас в области около 100 таких организаций, от самых маленьких до больших. Российский союз молодежи – это одна из организаций Свердловской области. Ну вот, видимо, их тоже, так сказать, интересы, связанные с бизнесом, оказались большими, чем забота о том музее, который в свое время создавался комсомольцами Свердловской области.
Мы продолжим беседу через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Владимир Путин проводит в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек. Многие получили ранения. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 февраля, 28 рублей 19 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 58 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
За все время противостояния, другого слова не могу подобрать, между Музеем молодежи и областным комитетом Российского союза молодежи, парадоксально, но звучит, все про молодежь. Тем не менее, за время этого существования работал общественный штаб по защите Музея молодежи. Расскажите об этом, пожалуйста. Кто туда входил, какие были мероприятия?
В начале этого века, где-то году, по-моему, в 2001-м, был сформирован общественный штаб по защите Музея молодежи, когда мы не смогли получить поддержку в судебных инстанциях. То есть мы обращались в суды, предъявляли документы, которые были сфальсифицированы в свое время представителями Российского союза молодежи, говорили: посмотрите, вот же, тут все видно. А нам говорили: а вы ненадлежащий истец. Вы, как учреждение культуры, не можете подвергать сомнению чужие права собственности. И поэтому мы рассматривать дело по существу не будем. Только однажды апелляционная инстанция приняла решение в нашу пользу, в пользу общества, что Российский союз молодежи никогда не был собственником этого здания, и поэтому не может на него претендовать. Но это решение было отменено кассационной инстанцией, тоже с очень интересной формулировкой. Суд вышел за пределы заявленного иска, превысил полномочия, его никто не просил рассматривать дело по существу. А он рассмотрел дело по существу, значит, это решение надо отменить. И вот когда по подобным основаниям мы проиграли все суды и были исчерпаны возможности правовой защиты, общественность города, художники, поэты, музыканты сформировали общественный штаб и обратились опять-таки в суд с требованием в защиту музея в соответствии с нашей Конституцией. Тоже был очень интересный ответ суда. Граждане не имеют права обращаться в суд за защитой, связанной вот с тем, что не касается их прямых интересов. То есть музей не является вашей собственностью, поэтому обращаться в суд за защитой этого музея вы не можете. Вот так интересно работает наша правовая система.
Парадоксальная ситуация, абсолютно. Один из последних моих вопросов. Музей молодежи, Уральский музей молодежи, все свои годы существования выступал площадкой для выставок работ современных екатеринбургских художников. Художники практически жили в музее молодежи, устраивали выставки, устраивали различного рода мероприятия. Что сейчас будет происходить?
Вот это, кстати, одна из серьезных потерь для нашего города. Музей молодежи позиционировал себя как площадку для поддержки и развития молодых талантов. То есть мы специализировались на этом, это была наша ниша. И закрытие музея молодежи, эта ниша исчезает, и необходимо будет, я думаю, такую нишу все равно формировать, такую площадку формировать, потому что иначе мы столкнемся с очень серьезными проблемами в будущем.
Не этим ли вы будете заниматься после того, как 1 марта музей молодежи будет закрыт?
Мне сделано много предложений, я их внимательно сейчас изучаю и рассматриваю, но, честно говоря, пока все мои мысли связаны с 28 февраля, с последним моим рабочим днем музея молодежи, и я головой это все понимаю, а сердце я не знаю, что будет со мной 1 марта, наверное, нужно будет как-то отдохнуть, прийти в себя и уже потом принимать решение о том, где и как я буду работать. Но в любом случае я останусь в культуре, я останусь в нашем городе и буду делать то, что я умею делать.
А все-таки, на ваш взгляд, сейчас, вот в данный момент, 22 февраля 2006 года, в Екатеринбурге есть возможности, есть ли место для создания площадки для молодых екатеринбургских художников?
Если будет политическая воля, то такую площадку создать, конечно же, нетрудно.
То есть, опять-таки, все зависит от власти.
Да.
Владимир Бакадуров, директор закрывающий, еще пока директор закрывающегося Уральского музея молодежи, был сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Я благодарю вас, Владимир Петрович, за участие в программе. Спасибо. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Кричевская Тамара. Я психолог, психоаналитик. Сегодня я буду принимать своих пациентов, своих клиентов, которые проходят психоаналитическое лечение. Буду принимать тех людей, которые впервые обратятся на консультацию с тем, чтобы понять свое состояние и понять, как выйти из того состояния, которое их беспокоит. Потом я пойду в спортзал. Потом я пойду домой, буду отдыхать, буду читать книжки.
Светлана Котова. Я артистка эстрады. Поеду на Уралмаш на репетицию. А в 2 часа уже начнется концерт, посвященный 23 февраля, Дню защитника Отечества. Я открываю концерт и закрываю его. Потом я срочно сажусь в машину и еду в ДК железнодорожников. Там еще один огромный концерт. Тематика одна и та же, 23 февраля. Мужчин много, их всех надо поздравлять. Но это хорошие дни для заработков. И я считаю, что праздников должно быть в России гораздо больше. Это для всех, так сказать, хлеб. Закончится все это 7:30 вечера, и я лечу, как ласточка, в свою мельницу. Это кафе, в котором я работаю вечерами и буду развлекать свою публику еще часа три. Конечно, утомительно, но люди будут ждать, там есть свои клиенты, которые приходят послушать именно меня. Припрусь я домой часов так в 11, смою себя весь грим, который в течение дня наносился, поцелую своего мужа в щечку, на большие сил уже не хватит, и лягу спать.
Музыкальный календарь.
Ровно 5 лет назад в Красноярске появилась группа «Mayday». История создания команды несколько нетипична для рок-коллектива. Импульсом для выхода на сцену послужили исключительно коммерческие интересы, а именно выступления с вновь записанным материалом под фонограмму за деньги. Сейчас сибиряки говорят, что это в прошлом, отшучиваясь, мол, теперь нет ни фонограмм, ни денег, только музыка. Для определения собственного стиля участники «Mayday» вывели специальную формулу, которая гласит: британский подход к мелодике, американский подход к звуку и русское отношение к содержанию песен. На сегодняшний день красноярцы имеют один официальный сингл, вышедший в прошлом году. На пластинку, которая называется «В себе», вошло 6 треков. Пока это единственный серьезный продукт группы. Полноценный дебютный альбом сейчас готовится к выходу. Его релиз намечен на весну.
Yeah.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа Mayday завершают екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Вот некоторые темы. Какие песни о Красной Армии вы помните? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свободы» подходили к прохожим сразу в нескольких российских городах. Песни своей армейской молодости также вспоминает Виктор Шендерович. Кроме того, репортажи наших корреспондентов об основных событиях грядущего дня, самые интересные публикации свежих газет, обзор спортивных событий. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.